вечер» с радио «Крым Реалии».
Это действительно «Крымский вечер». Последние дни 2018 года, последние вечера. Призываем вас провести их вместе с нами, вместе с Александром Янковским и Катей Некречи, потому что сегодня в выпуске вы узнаете.
Но на самом деле мы призываем не то, что вот по призыву, а по вашему призыву личному. Да, мы призываем вас.
Мы же не приказываем, мы пока еще не приказываем.
Присоединиться к нам. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Военное положение в Украине снято. А чего удалось достичь, а на чем еще Украине предстоит работать.
Еще одна важная тема. Пленные моряки украинские под стражей. Подконтрольный России Верховный суд Крыма рассмотрел последние апелляции украинцев.
Обвал горной породы на трассе Симферополь-Ялта-Севастополь.
Медаль за аннексию Крыма. Кому достанется новая награда?
И напомню, что нас можно слушать круглосуточно на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM, а также прямые трансляции наших программ смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте, можете прямо сейчас позвонить к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, номер телефона для звонков из других регионов Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Ну а начнем мы наш эфир с самых главных новостей, важных событий и заявлений.
Тема дня.
В Украине сняли военное положение. Об этом сегодня сообщил украинский президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности Украины. Военное положение перестало действовать в 14 часов 26 декабря. Цитат. «Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве», подчеркнул Порошенко. Далее прямая речь.
З перших годин зухвалого, неспровокованого акту агресії і захоплення наших моряків весь світ став на бік України, крім окремих українських політиків, які задавали питання, а чому це ми захищаємо наш суверенітет і територіальну цілісність? А чому ми боремося проти окупації Керченської протоки? Треба скласти крила, визнати окупацію і віддати це Російській Федерації. Це пропонують окремі політикани. Не дочекаєтеся. Абсолютно більшість українців підтримує мир, але мир на умовах національних інтересів України.
Военное положение в Украине ввели после нападения России на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября. Особое положение действовало 30 дней в 10 регионах Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях.
И еще Петр Порошенко подчеркнул, что угроза со стороны России никуда не исчезла. Если бы не выборы президента Украины в марте следующего года, то он просил бы Верховную Раду продлить военное положение. Глава украинского государства, в общем, доволен тем, что удалось достигнуть за 30 дней особого положения, хотя есть и то, чего не удалось добиться, а именно освобождение украинских пленных моряков.
На жаль, не все вдалося. Перш за все, не вдалося повернути додому 24 моряка Воєнно-морських сил України. Але я хочу передати слова підтримки президента Верховного Головнокомандувача, членів Ради національної безпеки і оборони і українського народу. Україна сьогодні з вами, хлопці. І дуже важливо, що 22 з вас чітко заявили, що вони є військовополонені відповідно до Женевської конвенції, і Росія не має жодної юрисдикції щодо розслідування справ. Росія вчинила акт агресії і буде за це відповідати.
Прямой ефір.
И к другим темам. 1650 россиян украинские пограничники не пустили в Украину за время действия военного положения. Только за последние сутки в Украину не допустили 89 граждан соседней России. Об этом сообщил советник главы государственной пограничной службы Олег Слободян в эфире одного из украинских телеканалов.
Ну и перед тем, как мы его послушаем, еще скажем, что 30 ноября председатель государственной пограничной службы заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях Украины гражданам мужского пола из России в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.
И мы продолжаем нашу программу. Это «Крымский вечер». Слушайте нас на 105.9 FM.
Украина в центре внимания.
Еще 5 пленных украинских моряков останутся за решеткой. Подконтрольной России Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционные жалобы украинцев на изменение меры пресечения. Судебное заседание проходило сегодня на полуострове. В СИЗО останутся все пленные моряки. Правда, суд, так сказать, сжалился над украинцами. Срок пребывания сократили на один день. С 25 до 24 января.
Ты знаешь, я на самом деле думаю, вот мы сейчас послушаем Николая Полозова, адвоката российского, который представляет интересы украинских моряков, но дело в том, что там, кажется, все-таки дело больше в том, что он не сжалился, а дело просто в том, что они неправильно посчитали дни, да, то есть он не может, суд вот этот подконтрольный России, он не может на самом деле просто арестовать больше, чем на 30 дней, да, или на сколько там, на 60 дней, и посчитали, что как раз выходит вот не 25 января, а 24. Ну, давайте послушаем Николая Полозова, российского адвоката.
Решение по военнопленным морякам, включая моего подзащитного Дениса Гриценко, будет приниматься не следствием и не судом. Они имеют лишь техническую функцию облачения принятых политических решений в процессуальную форму. Таким образом, вопрос освобождения украинских моряков, военнопленных, лежит исключительно в политической плоскости. Я надеюсь, что все-таки такое политическое решение будет принято со стороны команды защиты военнопленных украинских моряков, координатором которой я являюсь. Я могу сказать, что вся необходимая правовая помощь будет предоставлена. Опять-таки, мы действуем в рамках Женевской конвенции, потому что 105-й статьей Женевской конвенции предусмотрено, что военнопленный имеет право на квалифицированную помощь адвоката.
Ну, еще раз напомним, что 25 ноября российские пограничники напали на украинские корабли и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Российское следствие инкриминирует украинским морякам незаконное пересечение границы. Им грозит по этой статье 6 лет лишения свободы. Украина и международное сообщество заявляют, что все задержанные военнопленные и их не могут судить в соседней России.
Новости.
В России подал в отставку глава Центра по противодействию экстремизму. Об увольнении Тимура Валиулина сообщило российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева. Он назвал отставку главы Центра по противодействию экстремизму, далее цитата, «чисто кадровыми вопросами». Российские СМИ
сообщили... Да, но тут важно, что российские СМИ ранее сообщали, что причиной ухода Валиулина стала незадекларированная генерал-майором собственность за рубежом. В частности, в Болгарии. Они руководство МВД рассказала его бывшая жена. По данным издания «Коммерсант», эту недвижимость Болгарии Валиулин приобрел в 2010 году, а в 2012 году ее продал, но при этом не стал указывать ее в декларации за 2011 год.
А тем временем еще один украинский узник в России появился. Нижегородский областной суд соседней России приговорил гражданина Украины Игоря Кияшко к 8 годам колонии строгого режима. Российское следствие обвинило его в шпионаже и попытке контрабанды частей двигателя военного самолета. Суд проходил в закрытом режиме. Жена осужденного Марина Кияшко сообщила, летом ее мужа заставили отказаться от адвоката. Игоря Кияшко, жителя Полтавской области, задержали в апреле этого года в Нижнем Новгороде. Туда он приехал за лекарствами для своего сына. Именно в Нижнем Новгороде расположен фармацевтический завод, который выпускает нужный для ребенка препарат. А вначале украинца подозревали только в подготовке контрабанды из России оборудования для военной техники. Позже российское следствие добавила еще и шпионаж.
100 слов по теме.
А тем временем официальный Киев настаивает на большом освобождении заложников в канун Рождества. Россия игнорирует предложение. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко. По ее словам, завтра, то есть 27 декабря, Киев предложил провести видеоконференцию гуманитарной группы, чтобы еще раз попытаться сблизить позиции в вопросе освобождения заложников. Предложение Украины провести обмен в канун Рождества в формате 22 на 22, 39 на 11 и 33 на 8. Но ответа пока нет ни от соседней России, ни от представителей поддерживаемых Кремлем террористических группировок ДНР и ЛНР. 27 декабря 2017 года на Донбассе уже состоялся обмен заложников. Это было, вот получается, ровно год назад. Тогда Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах. В обмен это произошло на 73 украинских заложников. Среди освобожденных украинских заложников 32 военных. и 41 гражданский.
Киев требует ответов. Посольство Украины в Италии обратилось в Министерство иностранных дел Италии с просьбой принять меры из-за поставок оборудования на завод агрофирмы «Золотая балка» в аннексированный Крым. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на информационный запрос «Крым Реалии». Подобные действия итальянских компаний могут нарушать режим санкций, введенный Евросоюзом в 2014 году, подчеркивают украинские дипломаты.
Да, мы теперь напомним, что вот этот запуск нового завода агрофирмы «Золотая балка» состоялся в Севастополе 12 декабря. Как утверждали представители предприятия, на заводе установили итальянское оборудование различных итальянских фирм. На одной из них Бертоласа подтвердили факт поставки оборудования для нового завода агрофирмы «Золотая балка». И здесь еще очень важно, да, заметить то, что вот эта самая «Золотая балка», я посмотрел информацию вообще, «Золотая балка» ведь это государственное предприятие украинское. То есть получается, что как бы можно предположить, что поставили не только, да, вот на предприятие, но поставили также на предприятие не частное, а предприятие, которое было отобрано у государства Украина. Но и будут ли введены какие-то дополнительные меры, но узнаем, я надеюсь, уже просто сейчас в Европе вот рождественские каникулы, наверное, уже сразу же после празднования Нового года узнаем уже ответ, каким он будет, этот ответ Министерства иностранных дел Италии.
Крым в центре внимания.
На трассе Севастополь-Ялта обрушилась горная порода. Из-за этого на автодороге нарушилось автомобильное движение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского правительства Севастополя. Жертв и пострадавших нет. Все аварийные службы выехали на место. Инцидент произошел в районе поселка Ласпи. В результате происшествия на проезжую часть упали крупные валуны. Часть из них перелетели на проезжую часть и ударились в металлический дорожный отбойник. Он оказался сильно деформирован.
Ну, там приличные валуны. Я посмотрел и фотографии, и видео. Там валуны такие метра два в высоту, поэтому, ну, если это просто счастье, что никто не пострадал, когда такой валун скатился со скал. Но, ты знаешь, очень интересно, сразу же практически отреагировали все социальные сети. Ну, как ты думаешь, о чем пишут социальные сети?
Ну, кстати, вот не видела. Не видела,
да? Посмотри, это очень интересно. Ну, как о чем? Хотели, вот в Севастополе же. Дело в том, что вот Ласпи, он административно подчиняется Севастополю. И получается так, а именно в Севастополе были вот как раз вот эти чаловские бигборды о том, что что дальше, а дальше хоть камни с неба. Ну, вот камни с неба, как бы, вот они теперь и получили. Ну, надо, в общем, аккуратнее подходить к своим желаниям, которые оформляешь на бигбордах. Ну и дальше, к другим темам. Сюрприз за сюрпризом. Крымские депутаты увеличили штрафы для зайцев. Ну, не для настоящих, хотя, зайцев.
Хотела как раз спросить, много ли зайцев в Крыму. Ну, вот мы, наверное, узнаем, когда будут отчеты, сколько же зайцев заплатили. В 5 раз больше
штраф увеличился в 5 раз больше. Вот такое решение приняли депутаты подконтрольного России Крымского парламента. Изменения касаются размера штрафов за безбилетный проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте. Ты знаешь, когда слышу, что депутаты принимают вот такие решения, о том повысить там и штрафы, повысить стоимость проезда, мне с трудом вообще, я не могу вспомнить хотя бы одного крымского депутата, который бы ездил в общественном транспорте. Не помню, ни одного не встречал в общественном транспорте. Поэтому, наверное, они так просто все эти решения принимают. Повысить, увеличить, запретить и так далее.
Ну, а с другой стороны, мы же понимаем, что, например, в европейских странах штрафы действительно велики за проезд без билета.
Крым движется в Европу. Значит, сейчас зайцев штрафуют на сумму от 100 до 300 рублей, а вот с Нового года эта сумма возрастет до 500-700 рублей. При этом депутаты не поддержали предложение регионального министерства транспорта, повышение пени до 1000 рублей. А вот безбилетники, попавшиеся дважды, будут платить повышенный штраф до 1500 рублей.
Ничего себе. Да. Ну, посмотрим, какая дальше будет официальная статистика по выплате этих таких штрафов увеличенных. Ну, а вот еще вам новость. Хищение века случилось. В Ялте украли из магазина одетый манекен. Вором оказался 25-летний местный житель. То есть он украл из магазина одетый манекен. Не одежду, не манекен, а манекен в одежде. 25 лет, местный житель. Полиция оперативно его задержала на одной из ялтинских улиц. Я думаю, что несложно было отследить человека. человека, который, ну, некуда же спрятать манекен. Ладно бы пиджак так просто на себя мог надеть и незаметно. Заметить злоумышленника было несложно в руках. Ну вот, понимаете, я даже не читала. Я честно не читала этого. В руках у него спущенный манекен, на котором была кофта и штаны. Теперь вору грозит до 4 лет лишения свободы. Представляете?
Я думаю, что это просто история...
4 года.
Да, это история про одиночество. Что человеку, понимаешь, Новый год, а вот может быть человеку не с кем было встречать Новый год. То есть, и он вот взял себе такого вот друга, уже одетого как бы, и вот они бы сидели бы, встречали бы Новый год, а его тут забрали, и теперь посадят, и теперь точно будет человеку, с кем встречать Новый год.
Но это как-то много, нет? До 4 лет лишения свободы за такое. Может быть, действительно, проблема одиночества у человека, как говорит Александр Янковский. Вам близка эта тема?
Не, ну я представил просто. То есть, ты говоришь много, да? А то есть, а за репост там, да, там 2 или 3 года в тюрьме, это немного?
Я не скажу свое мнение, но, наверное, некоторым российским чиновникам или там силовым ведомствам кажется, что это немного. Хотя мы же слышали заявление, что немного переборщили в некоторых случаях, поэтому да. Но, тем не менее, новости такого характера, и это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реаль», Александр Янковский, Катя Некречи сегодня, и сегодня очень подробно как раз в этом эфире будет обсуждаться вот этот вот финал военного положения, ставит ли в этом точку официальный Киев, или будет некое продолжение, чего достигли, с какими выводами президент Порошенко вышел, что говорят эксперты, все это в нашем эфире вы сегодня услышите. Я просто только, как обычно, призываю всех быть коммуникабельными и задавать свои вопросы письменно под стримами в Фейсбуке или в Ютубе, или же вы можете позвонить в эфир по абсолютно бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Воспользуйтесь возможностью для того, чтобы поучаствовать в интересной дискуссии со своими предложениями, замечаниями или комментариями адекватными. Очень бы хотелось.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех наших радиослушателей, кто в это время суток присоединился к радио «Крым Реалии», которое можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM, а также круглосуточно на сайте «Крым Реалии». И также можно не только слушать нас, но еще нас можно и смотреть на канале «Крым Реалии» в YouTube и на странице «Крым Реалии» в Фейсбуке. Далее мы будем говорить о военном положении в Украине, о том, что вот оно сегодня завершилось в 14 часов 26 декабря 2018 года. Кстати, вот некоторые люди, которые нас сейчас смотрят, наши зрители, они комментируют, например, вот эту новость о том, что упали камни с неба, ну не с неба, а со скалы, с гор упали камни на дорогу Ялта-Севастополь, что якобы, значит, там камни падают каждый год. Да, возможно, падают такие камни каждый год, но точно не в таком размере, как это было сегодня, 26 декабря. Призываю вас и комментировать, и звонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, а далее будем говорить про военное положение в Украине, о том, что вот сегодня оно перестало действовать. Об этом сегодня сообщил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Военное положение перестало действовать в 14 часов 26 декабря. Давайте послушаем еще раз Порошенко.
З перших годин зухвалого, неспровокованого акту агресії і захоплення наших моряків весь світ став на бік України, крім окремих українських політиків, які задавали питання, а чому це ми захищаємо наш суверенітет і територіальну цілісність? А чому ми боремося проти окупації Керченської протоки? Треба скласти крила, визнати окупацію і віддати це Російській Федерації. Це пропонують окремі політикани. Не дочекаєтесь. Абсолютно більшість українців підтримує мир, але мир на умовах національних інтересів України.
Но это всего лишь фрагмент из выступления Петра Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. А вот о том, достигла ли поставленных задач введения военного положения в Украине в 10 областях Украины сроком на 1 месяц, и если достигла, то каких целей и задач, мы поговорим и обсудим это с Михаилом Самусем, экспертом Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Михаил, приветствую вас.
Добрый вечер.
Михаил, на ваш взгляд, можно ли говорить о каких-то итогах вот этого одномесячного военного положения?
Конечно, можно. Дело в том, что, во-первых, нужно ли было вводить военное положение? Я считаю, что абсолютно, потому что впервые с начала агрессии России с февраля 2014 года Россия произвела открытый акт агрессии под флагом своих вооруженных сил, военно-морского флота, военно-воздушных сил против регулярных частей украинской армии, флота. То есть это были военно-морские силы, это была катера военно-морских сил Украины. Естественно, этот акт агрессии нельзя было оставлять без ответа. Этим ответом стало тот процесс ведения военного положения, который мы видели. В принципе, военное положение в обществе воспринимается как некое такое воспоминание о Первой или Второй мировой войне, когда город погружается во тьму, на дорогах сидят красноармейцы с костами и зачем-то всех сгоняют на площадь военной форме. На самом деле военное положение на современном этапе это нечто другое. Это система приведения обороноспособности страны таким образом, чтобы она не усугубляла ситуацию, как у нас в информационном пространстве это обсуждалось, а наоборот, эти действия привели к повышению готовности страны, нации к проведению отражению агрессии со стороны врага, в этом случае Российской Федерации.
А, Михаил, а скажите, такой вопрос. Вот в течение этого месяца действительно была велика ли была вероятность открытого вторжения вооруженных сил России на территорию материковой Украины?
Дело в том, что когда мы говорим о ведении военного положения, то здесь мы говорим не о вероятности, а способности, те способности у России есть. Уже много раз мы говорили о том, что вокруг Украины, начиная с 15-16 года, создана группировка войск. Она готова хоть сейчас начать наступление. Собраны огромные силы военно-воздушных сил, ракетные войска, военно-морские силы. Фактически вокруг всей территории Украины. Если еще воспринимать и Беларусь как территорию союзного государства, то действительно фактически Украина находится в кольце российских войск.
Да, но эти силы никуда, Михаил, эти силы никуда не делись. И почему тогда военное положение не продлено?
Абсолютно. Дело в том, что военное положение – это алгоритм отработки, подготовки страны к отражению агрессии. Сейчас, в течение месяца, этот алгоритм был отработан. То есть были проверены способности к мобилизации, способности не только силовых органов, вооруженных сил, но и местных органов, проверены возможности местных органов по организации управления во время угрожаемого периода и военного времени. Именно в этом была главная задача военного времени. Не в том, чтобы, еще раз повторюсь, вывести всех в поля и ждать, когда же Россия начнет нападать, а именно проверить готовность к отражению.
Насколько, на ваш взгляд, вот этот экзамен, его можно так назвать тогда, в принципе, таким экзаменом для системы государственного управления в Украине, в особенности в этих 10 областях, на какую оценку Украина сдала этот экзамен?
Я бы называл это не экзаменом, я бы называл это все-таки с такой военной точки зрения, это учения были, такие стратегические учения на уровне государства по переведению страны с мирных принципов жизнедеятельности на военные. Я бы сказал, что оценивать мы будем, когда будут уже подведены итоги, потому что сегодня военное положение закончилось. И я думаю, что должен быть еще отчет Министерства обороны и Совета национальной безопасности с конкретными цифрами, с конкретными показателями и так далее. Но я могу сказать, единственная, вот, например, цифра, которая была озвучена, что во время военного положения был проверен резерв в первой очереди, и насчитали 250 тысяч военнослужащих резерва первой очереди, а я напомню, что это военнослужащие, которые прошли боевые действия, которые приписаны конкретной воинской части, и по объявлению тревоги, то есть того же военного положения, они двигаются не в военкомат или на пункт сбора, а конкретную воинскую часть, где они уже проходили воинскую службу на свой боевой пост, грубо говоря. То есть фактически мы констатировали сейчас, что у нас 250 тысяч военнослужащих готовы буквально в течение суток-двух приступить к выполнению боевых задач. Я считаю это очень важным, потому что это фактически удвоение наших вооруженных сил в очень короткие сроки. Это не месяц, не два, а именно несколько суток.
Понятно. Михаил, давайте мы сейчас вот с вами что сделаем. Послушаем мнение народного депутата Украины Леонида Емца. Он в среду, то есть вот сегодня, с 14 часов начал сбор подписей парламентариев для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, чтобы заслушать результаты военного положения в ряде областей Украины. И депутат уверен, после первого в истории Украины военного положения Верховная Рада просто обязана отбросить все и собраться на внеочередное заседание. Давайте послушаем Леоніда Ємця.
Власне, перший воєнний стан в історії України. По його завершенню парламент, який давав дозвіл на його введення, не зібрався для того, щоб проаналізувати, власне, що було досягнуто під час воєнного стану, які висновки варто зробити, яка мета була поставлена, які інструменти були використані, яких результатів було досягнуто. Всього чого парламент не має цієї інформації, бо, знову ж таки, отримати цю інформацію з загальновідомих джерел навряд чи це буде об'єктивно. Активна інформація, а для того, щоб мати повну інформацію, треба, щоб відзвітували відповідні служби і органи управління під час воєнного стану. Тому, коли сам парламент не здатен сформувати таке рішення про проведення засідання, то я використовую норму українського регламенту, а саме про те, щоб 150 народних депутатів ініціювати і провести позачергове засідання.
Напомню, что сейчас вы слышали слова Леонида Емца, народного депутата Верховной Рады Украины, а мы продолжаем наш разговор с Михаилом Самусем, экспертом Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Михаил, на ваш взгляд, вот когда будет эта информация действительно о всех результатах военного положения, и будет ли она, вот что называется, в открытом доступе или нет?
Ну, во-первых, я считаю, что инициатива депутата абсолютно естественна. Демократический гражданский контроль над деятельностью вооруженных сил и силовых органов является важнейшей функцией не только парламента, но и вообще нашей государственной системы, которая фактически является парламентской, президентской. И естественным является контроль над тем, как силовые органы отработали военное положение. Я считаю, что часть сведений, конечно, будет закрыта, но все равно обязательным образом и министр обороны, и секретарь Совета национальной безопасности должны отчитаться перед народными депутатами и перед обществом о том, что было произведено и какие результаты были достигнуты. И самое главное, какие найдены проблемы и какие предпринимаются шаги, чтобы эти проблемы исправить. Потому что то, что я сказал, что это были учения стратегического масштаба, учения прежде всего происходят для того, чтобы выявить уязвимости, выявить проблемы и потом их устранять. И тогда именно обороноспособность повышается и готовность страны к отражению агрессии повышается.
Михаил, еще один вопрос. Вот смотрите, когда вводилось это военное положение, первое в истории Украины, до 26 ноября, де-факто вот все события произошли, которые ему предшествовали, 25 ноября, да, в Керченском проливе, затем в нейтральных водах, когда российские пограничники захватили три украинских корабля. 26 числа появился указ президента Украины, и только, если мне не изменяет память, 27-го, да, 28 числа, это де-факто, точнее, де-юро уже было введено военное положение. То есть, получается, целых три дня прошло между агрессией со стороны России в отношении украинских кораблей и де-юро введением военного положения. На ваш взгляд, вот этот срок, он вообще адекватный?
Да, это адекватный срок. Дело в том, что военное положение вводится указом президента, подготавливается Советом национальной безопасности, вводится указом президента. Парламент его утверждает. То есть именно когда было введено военное положение указом президента, силовые органы начинают действовать. Они могут не ждать.
То есть не дожидаясь, да, утверждения парламента.
парламент именно утверждает это решение для того, чтобы сохранить баланс власти. И, как мы видели, многим не понравился процесс утверждения. Говорят, что это слишком, может, был скандальный, популистский, как бы с предвыборным таким соусом. Но я считаю, что это как раз было свидетельство демократии, когда президент в указе решает одно, а парламент, проведя консультации, проведя дискуссии именно политические, решил изменить это и модифицировать само военное положение, саму процедуру, сам формат, несколько других, другой формы. Я считаю, что это хорошо, что нет такого вот какого-то авторитарного решения. Mm-hmm. Есть парламент, который изменил это решение, я считаю, что это прекрасно.
Спасибо. С нами был на прямой телефонной связи Михаил Самус, эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения. И дальше мы продолжаем нашу программу «Крымский вечер». Дальше мы будем говорить вот о чем. Дальше мы поговорим о санкциях. Но не вот как часто мы в наших эфирах говорим о санкциях Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки в отношении тех или иных должностных лиц России или же российских предприятий. А сегодня мы поговорим о России санкциях. Дело в том, что Россия расширила список санкций, это произошло вчера, да, против Украины более чем на 200 человек и организаций. В России заявили, что сделали это в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц. И в обновленный перечень также попали 7 украинских компаний, а еще попало туда 245 новых фамилий. Из них 218 это народные депутаты Украины. Причем от самых разных политических сил, от блока Петра Порошенко, от Народного фронта и даже от оппозиционного блока. Вообще, что означает введение этих санкционных списков? Мы сейчас попробуем российских санкционных списков в отношении украинских граждан и украинских депутатов. Этот вопрос я адресую Юрию Бутусову, журналисту, главному редактору интернет-издания «Цензор.нет». Юрий, приветствую вас.
Добрый день.
Юрий, ну вот такой достаточно, можно сказать, разнонаправленный список, то есть представители самых разных политических партий оказались в этом санкционном списке России. На ваш взгляд, вот этот список, он, ну, насколько он адекватно оценивает угрозу тех или иных людей по отношению к России?
Ну, вы знаете, это не надо предполагать, будто бы то, что делает Россия, всегда имеет какую-то рациональную, прагматичную основу. Сама российская политика в Украине, она не прагматична, она носит какой-то мессианский характер, она носит характер какой-то бандитских действий. Она не имеет в себе прагматичной основы. Результатом этих действий является в том числе демонстрация этого, является и вот список санкций, абсолютно хаотичный, который составляли какие-то разные люди, разные группы влияния в Кремле, и комплектовался он вот так, сбору по сосенке. Вот демонстрация какого-то недовольства Кремля является вот на каком-то витке, является вот этот вот еще один список.
Юрий, а на ваш взгляд, вот этот список санкционный, куда добавили новые фамилии, насколько он вообще окажет влияние на реальную ситуацию в Украине?
Он никакого реального влияния на ситуацию в Украине он не окажет, поскольку вся российская политика в Украине – это политика, которая никак не связана с реалиями. Вот, поэтому это исключительно фактор информационный характер. Ну, разве что фигурантам списка теперь легче будет получить визу в какие-нибудь цивилизованные страны. Они теперь будут гордо тыкать и говорить, что, видите, мы враги Путина. Практического влияния на украинскую политику это не окажет.
Понятно. И, кстати, сегодня также были проанонсированы новые украинские санкции. Под украинские санкции попадет значительное количество российских депутатов, которые политически поддерживали российскую агрессию в Керченском проливе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны. Далее цитата. На повестку дня СНБО внесен и проект принятия решения о применении санкций Украины за незаконное проведение выборов на на территории оккупированной востока нашего государства, за агрессию против нашего государства в Черном море, в Керченском проливе, сказал он. Юрий, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот эти ответные украинские санкции, ну, зачем вообще тогда вот эти такие украинские санкции? Если украинские политики неоднократно говорят, что идет, пусть не объявлена, но тем не менее война между Украиной и Россией, идет постоянное противостояние. Зачем нужны вот эти вот такие точечные санкции, куда вносятся те или иные граждане? Не проще как-то это, ну, другим способом решать тогда эти вопросы?
Нет, других способов не существует. Украинские санкции, как раз в отличие от российских, имеют в себе вполне прагматичную основу, поскольку это маркер, который является сигналом не только для самой Украины, не только ограничивает возможности тех или иных деятелей из России бывать в Украине, но либо влиять на какие-либо процессы в Украине, но это еще и маркер для стран Запада.
То есть вы имеете в виду, то есть санкционные списки уже там и Европейского Союза, и Соединенных Штатов Америки, например?
Да, то есть Украина формирует повестку и вносит контекст, создает контекст, кто в России, скажем, является персоной нон-грата, кто является, скажем, кто создает проблемы миру и безопасности. И, безусловно, с политической точки зрения украинские санкции, они имеют... они вполне реальные в перспективе формируют неприятности для российских политиков.
Спасибо. Юрий Бутусов, журналист, главный редактор интернет-издания «Цензорнет». Вот сейчас мы с ним говорили о новых российских санкциях и о возможных ответных украинских санкциях теперь уже в отношении российских политиков. Продолжаем программу и далее будем также обсуждать эту тему по поводу российских санкций, их реального какого-либо, реального или нереального влияния на украинскую политику. С нами на связи Остап Єднак, народный депутат Верховной Рады Украины. Он тоже попал вот в этот дополнительный список антиукраинских санкций. Остапа, витаю вас.
Добрый вечер, витаю.
Остапа, на ваш взгляд вообще, почему вы попали в этот список и попали вот еще там 200 с лишним депутатов?
Ну, важко насправді зрозуміти логіку, якою керується Російська Федерація, коли розробляє ті чи інші документи, чи вчиняє ті чи інші дії, іноді стосовно України. Ми бачимо, що в список потрапили народні депутати, політики, які безпосередньо своїми голосуваннями, своїми висловлюваннями, ну, тобто ми відкрито вважаємо, що Російська Федерація здійснює агресію стосовно України, що вона є ворогом нашої держави. І багато моїх колег, депутатів, з якими ми спілкуємося, працюємо в цьому напрямку, вони потрапили під санкції, і вчора ми, ну, певним чином, ну, навіть були задоволені, можна так сказати, визнанням нашої діяльності по захисту державності і стосовно Російської Федерації. Також там є багато інших політиків, відверто проросійських, і чому вони потрапили в цей список, є різні версії. З одного боку кажуть, що начебто хочуть відбілити їх, з іншого боку, можливо, Кремль послав сигнал своїм агентам тут в українському парламенті, там покарав, можливо, за якісь певні невдалі їхні дії, рішення, зокрема, по прогресу, по отриманню автокефалії Української Православної Церкви і тому подібне.
Так би мовити, тобто, погано працюють, да, можна сказати? Це,
ну... Погано працюють, ага. Так. Ми бачили там реакцію Добкіна і так далі. Ну, тобто, це, знову ж таки, смішно з одного боку виглядає, з іншого боку, ну, поставили їх на місце.
Остапа, скажи, будь ласка, от сьогодні президент України Петро Порошенко, він проанонсував, власне, запровадження нових санкцій щодо російських підприємств і російських політиків. На вашу думку, оці санкції України, чи вони є такими, знаєте, насправді суттєвими, значимими для російських підприємств і російських політиків?
Залежно. Залежить, для яких підприємств і для яких політиків. Я думаю, що вже існуючі санкції стосовно російських підприємств, особливо те, що стосується оборонно-промислового комплексу, так, щоб ми відрізали і припинили співпрацю наших підприємств, які постачають якісь певні технології, обладнання, які можуть посилювати тією чи іншою мірою обороноздатність Російської Федерації, тобто допомагати ворогу. Такі санкції були введені вже вже декілька років тому нами, і це є обґрунтовано, це є логічно, і ну це не є дуже публічний процес, скажімо так, але він є виважений і ефективний, я так вважаю. Для багатьох російських підприємств ну це було доволі такий болючий удар. Вони шукали, здійснювали там певні заходи з імпортозаміщення і тому подібне. От тому те, що РНБО знову підготує пакет додаткових санкцій, я думаю, теж буде логічним і корисним. Ну і зрештою цього і вимагає суспільство, тому що вже скільки років Росія здійснює агресію, ніяк не може заспокоїтися, і однозначно потрібно м'яко, виважено розривати все-таки наші зв'язки, в тому числі економічні, з Російською Федерацією, от пов'язано власне з агресією, але знову ж таки ми повинні це робити, щоб не шкодити власній економіці і все-таки, щоб це відповідало інтересам, національним інтересам нашої держави.
Дякую. З нами був на прямій телефонній зв'язі Остап Єднак, народний депутат України. І далі ми продовжуємо нашу програму, ну, обсуждаємо всю ту же саму тему, на самом деле. Это вот санкции России по отношению к, такие персональные санкции по отношению к депутатам Верховной Рады Украины и к определенным украинским предприятиям. И далее будем говорить с Николаем Голомшем, бывшим первым заместителем генерального прокурора Украины. Николай, приветствую вас.
Доброго дня, але будь десь комунікація, бо це Микола Давидюк, політолог.
Микола Давидюк, вибачте, з нами зараз на зв'язку Микола Давидюк, український політолог, директор Українського аналітичного центру «Політика». От тепер я вас правильно представ. Микола, я, знаєте, ще така, в мене ще для вас таке питання. Сьогодні також стало відомо, що більшість жителів України, а саме 63%, вважають Росію страною-агресором. Про це йдеться в дослідженні соціології групи «Рейтинг». При цьому 24% населення не вважають Росію агресором, а ще 13% не визначилося. При чому ще, значить, таке зауваження: на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Одещині кількість тих, хто не вважає Росію агресором, навіть більше кількості тих, хто дотримується протилежної точки зору, так відзначають соціологи. На вашу думку, і це саме ті області, де був запроваджений власне воєнний стан. На вашу думку, чому так відбувається? Чому в тих областях люди і досі не більшість, да, а все ж таки значна кількість людей не вважають Росію агресором?
Тому що там є значна кількість людей, які, власне, за національністю є росіянами. От, тому, насправді, по цій причині вони не готові визнати очевидні факти, тому що відчувають певну ментальну приналежність до самої Росії. Але в той же час 63% – це нормальний, достатній показник. Перше, друге, в не всіх південних областях, ну, скажімо так, круто признати, не розуміючи, хто в тебе може питати. Є певний страх, що такі опитування можуть робити, наприклад, самі росіяни. Mm-hmm. От, ну, багато хто навіть перестраховується. Друга річ, що 24%, які не визнають Росію агресором, це якраз таки не такий вже й великий показник, тому що нам кілька років перед цим російські телеекрани переконували в тому, що там 90% не вважатиме, чи там 65%, так? А як виявилося, достатньо пристойні цифри, це просто населення, з яким потрібно комунікувати, пояснювати очевидні речі, давати фактаж, і я думаю, що це більш ніж можливо довести їм реальні речі, реальний стан справ. Тому я не бачу тут катастрофи, хоча, зрозуміло, цифра не настільки втішна, якою б вона могла бути, тим більше ми бачимо всю брутальність російських військ і на Донбасі, і ми бачимо, як вони ведуть себе в Криму. Ну, от і екологічна катастрофа, яка назріває в Криму, і багато іншого. Тому зрозуміло, що хотілося, щоб там тих, хто не вважає Росію агресором, було не більше, ніж статистична похибка. Але тим не менше, враховуючи, що країна, в якій живе 10 мільйонів етнічних росіян, 24% – це нормально.
Зрозуміло. Микола, ще таке питання. Щодо санкцій, які запровадила Росія, додаткові. Ну, тобто санкції залишаються тими самими, а, власне, просто додали до цього переліку ще кілька українських депутатів. І от багато хто питає, да, а чому в тих списках санкційних російських опинилися не тільки представники там чи правлячої коаліції, чи інших політичних партій, а от навіть в нашій студії перед вами говорив Остап Єднак, народний депутат Верховної Ради України, про те, що там опинилися і ті люди, яких там деякі, багато хто вважає, там, знаєте, такими проросійськими.
Ой, насправді ці списки вже перетворилися більше в вони перетворилися більше в в інструмент політичного впливу Кремля в внутрішні справи України. От ці останні хвилі насправді більше схожі на протистояння Бойка з Ахметовим чи там Чірташа з Ахметовим. Тобто вони намагаються протистояти от, якраз таки за кремлівську лояльність, за розподіл кремлівських медіапотоків, от і протистояти якраз таки один між одним. Тобто це не стільки удар там Росії по Україні, скільки там намагання якраз таки встановити там свого політичного лідера і зробити все можливе, щоб потім ця партія там на чолі з потрібним для них політиком здобула потрібну кількість балів, зрозуміло, там отримала посаду спікера, або прем'єр-міністра.
Зрозуміло, дякую. Ніколай Давидюк, директор Українського аналітичного центру «Політика», був на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». И еще немножко про санкции. Значит, вот в этот расширенный санкционный список правительства России против Украины также были добавлены и трое крымчан. В новый список попали еще два народных депутата, которые родились на полуострове. Это Дмитрий Белоцерковец и Анатолий Евлахов. Кроме того, в список включен и заместитель главы СБУ Вадим Поярков, который родился в Белогорске. Также в обновленный перечень физических лиц, против которых применяются санкции России, вошел первый заместитель главы службы внешней разведки Украины Сергей Симочко, местом рождения которого указана Ялта. Однако, согласно официальной биографии Симочко, он родился в Запорожской области. Сообщается, что вот все эти санкции предусматривают блокирование, замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств, вывод капитала за пределы России. Ну и вот, наверное, будет интересно нашим радиослушателям также узнать, что в этот список попали также и такие народные депутаты Украины, как Новинский, Колесников, Мураев и вот такой, как Михаил Добкин. Харьковчанин, да, так. Ну и вот заканчивая разговор про санкции, мы на самом деле, я думаю, что мы его только начинаем, потому что проанонсировали сегодня были ответные санкции Украины против определенных действующих лиц, теперь уже России. Например, Порошенко сказал сегодня, что президент Украины Петр Порошенко сказал, что украинские санкции будут налагаться на тех, цитирую, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессом, к задержаниям тем, кто отдавал приказы. И поскольку мы видим политическую поддержку участия Государственной Думы в этом процессе, значительное количество депутатов Госдумы России, в том числе от фракции «Единая Россия», ЛДПР, также решением они вносятся в санкционный список, сказал Порошенко. Ну и На этом, пожалуй, поставим несколько точек продолжения санкционных списков. Слушайте в наших других программах. А через несколько секунд мы будем говорить о том, что ожидает Крым в самые ближайшие дни.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
Радио Крым Реалии на волнах 105.9 FM. Можете слушать нас круглосуточно или же делать это на сайте Крым Реалии. Ну, а если вы уже сейчас прям с нами в эти секундочки, то можете писать или звонить нам и делиться своими ожиданиями от завтрашнего дня или от будущего года. 8 800 10 06 926. Далее в нашем эфире рубрика новостей с завтрашнего дня. И вот новость номер один. Поехали.
Крым в центре внимания.
Награда за аннексию. Подконтрольный России парламент Крыма учредил медаль к пятой годовщине аннексии полуострова.
Я могу предположить. Можно я пофантазирую, как она может выглядеть?
Как она выглядит?
Она выглядит в виде 30 серебряников таких на грудь. Ага. Сразу как бы полный набор.
Прекрасно.
Еще можно добавить, можно каждый из них делать.
Вы могли поучаствовать в тендере,
да, на изготовление. Да, изготовление. Да. Можно каждый из них написать еще за верность долгу.
Угу. Как бы. За верность долгу.
За верность долгу. За верность присяге можно, поскольку там много было государственных служащих, угу, Украины среди вот тех, кто как бы принимал участие в аннексии и в пособничестве оккупации.
Ну, смотрите,
Крыма.
Вот, значит, так сказать, официально, неофициальные, непризнанные Украиной власти в Крыма 26 1 декабря на заседании сессии приняли вот что, что эта медаль учреждается и вручается за мужество, героизм, активную политическую деятельность и личный вклад в воссоединение Крыма с Россией. Это была все цитата. На самом деле не только это, награда еще будет вручаться за участие в подготовке и проведении референдума так называемого непризнанного Украиной и миром 16 марта 2014 года. И там уже самоотверженность, мужество, отвага при охране общественного порядка, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Интересно вот только узнать, каков же был риск для жизни и сколько, например, пропавших без вести или тех, кто и вовсе был найден убитым, вот, да, потому что награды вручают, а как же пострадали, интересно, вот эти вот борцы за, так сказать, русский Крым?
Но это будет, видишь, это будет определять господин Аксенов, Сергей Аксенов, а также, значит, председатель подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов и члены президиума Крымского парламента. Они, кстати, получили немного, немало, точнее, из них получили вот эту медаль за верность долга. Они получали также до 2014 года. В общем, верны любой власти, я бы так сказал, и готовы исполнить любой долг. Вот тут нам, кстати, пишут и комментируют что-то тут. Вот господин Каврилов, добрый вечер, мы вас заметили. Значит, что там, за Петра Первого давали 29 серебряников, а вы там что, уже забухались? Мы не вы, Гаврилов, поэтому, знаете, все, слушайте внимательно, изучайте, значит, исторические документы, ну и так дальше.
А там, смотрите, еще пишут, но опять я... ведущие врут, на медали так и написано за оккупацию?
А что
мы
будет?
Такого не говорили,
мы не говорим.
На медали написано за оккупацию, на самом деле. Ну что вы уже придумываете?
Просто, но хотя могут, в принципе, сказать, извините, так это теперь уже называют Генеральной Ассамблеей ООН, поэтому давайте будем писать четко за участие в оккупации Крыма.
На самом деле у официального Киева есть тоже своего рода медали, на самом деле, за оккупацию Крыма. Ну, это
что вы имеете?
Дела, в общем,
в прокуратуре. Уголовные дела, да.
Поэтому можно тоже это назвать, так сказать, медалью. Насколько это такая яркая для вас заслуга, для тех людей, которые получат, или для тех людей, которые будут восторгаться теми людьми, которые получили такие награды.
Хорошо. Вот Юрий Юрьевич просит ему крымские новости, которые для него главнее. Значит, Юрий Юрьевич, специально для вас, это наш читатель, зритель на нашем канале YouTube. Значит, экологи установили возле Керченского моста кормушки, теперь внимание, для бакланов, лебедей и чайки. Я надеюсь, я никого не обидел. Вот для бакланов. Кормят птиц вот так уже 3 года подряд в рамках экологической программы Керченского моста. Одной из задач данной программы является поддержание видового и численного состава орнитофауны, заявляет эколог компании СГМ «Мост» Анна Бычкова. По ее словам, возле Керченского моста обитает большое количество птиц, среди которых есть представители редких и охраняемых видов. Подкормочные столы установлены у мелководных водоемов на острове Тузла и озеро у Тузлинской косы. Где же это озеро такое у Тузлинской косы? Но это, наверное, уже на России. Но точно. Вот. Ранее на этих участках по экопрограмме также были установлены искусственные гнездовья и плавучие дома, плоты для околоводных и водоплавающих птиц. Вот так вот. Ну, я просто вспомнил в «Мире животных» уже программу.
Ну, вот, да, на самом деле, не то, что продолжая тему «Мира животных», но вот есть такая немалоизвестная, даже популярная группа «Звери». Я думаю, что вы, Александр, слышали наверняка об этой группе.
Напомни что-нибудь.
Ну, я не буду сейчас петь, я не распевалась, вот, не спою. Ну, правда, это популярно и как актер, как раз, и как исполнитель этой группы, лидер группы «Звери», Рома Зверь. Он сказал, что ни при каких условиях не будет выступать в Крыму. Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу «Дождь». Музыкант объяснил, не будет ездить в Крым, чтобы не создавать конфликты. Давайте послушаем.
У нас еще до этого не складывалось с Крымом никак, потому что технически, но очень там все было упадничество полное, там звука не было просто. А после нам и не надо туда ехать. Это лишние вопросы будут ко всем. Зачем? Мне есть куда поехать. Я не хочу создавать конфликты, и чтобы обсуждали еще люди, правильно ты сделал или неправильно, что ты поехал туда, вот в такую непростую, на непростую территорию.
Вот Слушатели наши с непростой территории Крым. Вот есть и российские исполнители, которые не приезжают в Крым, несмотря, вероятно, на высокие гонорары, которые могут предлагать за это. Мы напомним, что в Украине существует список деятелей культуры России, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. И с начала 2018 года в него попали 20 российских артистов, в том числе актриса Алиса Фрейндлих и режиссер Ренат Давлетьяров. И суммарно в этом списке 134 минуточку российских деятеля культуры. Ну и дальше мы тоже поговорим о культуре, Александр.
О культуре. Я бы сказал бы даже о высокой культуре. Потому что что может быть выше, чем культура в самом высшем законодательном
месте? Ну вот вы должны...
На улице Карла Маркса, 19, вот. Да, там вот находится Верховный Совет, ну, Государственный Совет это называют. В общем, парламент, подконтрольный России парламент Крыма. И там...
И значит, там... Давайте, да. Можно джингл дадим один важный очень джингл? Вот.
Важное событие.
Потому что приземлились там, помимо депутатов, так называемых депутатов, которых, опять же, там официально Киев не признает, например, но они там заседают, решают вопросы города, вот в Совете Симферополя, там сегодня побывал еще и Дед Мороз, и Снегурочка.
Да, и Снегурочка. Хорошо, давайте послушаем.
Радио Крым Реалии, и это мы слышали Деда Мороза и Снегурочку. Они сегодня выступали в Госсовете Крыма, перед, в том числе перед Владимиром Константиновым, который, ну, как и некоторые другие в президии, весело хлопали, радовались. Как будто бы, знаете, вот на утреннике дети. У меня такое сложилось впечатление.
Ты знаешь, я теперь только опасаюсь только за подарки детям, в принципе, потому что могут же, знаешь, как бы вот, как там... Передали икру, да, старый-старый анекдот о том, что там передали икру, но тогда детей так она как-то и не дошла.
Вот так вот. Да. А к нам кто-то стучит в дверь. Кто же это? Может быть, тоже Дед Мороз со Снегурочкой пришли?
Дед Мороз,
заходи. Давайте узнаем.
Давай.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
А Дед Мороз в свои 15 лет, возможно, выглядел так же, как Стас Юрченко выглядит
сегодня. Без бороды, да, но и без шапки даже.
И без шапки, и без посоха. Но у нас сегодня никаких подарков, кроме топа-5 от наших читателей на сайте Крым Реалии. Итак, на первом месте новость. Капитан украинского катера напомнил российскому суду о Женевской конвенции. Захваченный ФСБ у берегов Крыма капитан украинского катера «Никополь» Богдан Небылица в ходе рассмотрения российским судом жалобы на свой арест напомнил о том, что Женевская конвенция об обращении с военнопленными распространяется на него и других украинских военных. Второе место – это не про почитать, а скорее про посмотреть. Фоторепортаж «Бушующая стихия» на Севастополь обрушился шторм. Волны высотой 2,5 метра разбиваются о мол Севастополя. Корреспондент Крым Реалии заснял бушующую стихию. В ночь 24 на 25 декабря в Севастополе разыгралась непогода. К штормовому ветру, порывы которого доходили до 25 метров в секунду, присоединились дождь и снежная крупа. Стихия буйствовала в городе весь день.
Знаешь, я посмотрел эту фотогалерею, там самое интересное, конечно, наблюдать за самими севастопольцами, которые приходят на набережную, когда там такие волны по 3-4 метра, они сидят на лавочках, и практически вот прямо вода бьет по ним, как бы, а они отстаивают же Севастополь фактически.
Фоторепортаж «Бушующая стихия» Александр Янковский рекомендует. Идем дальше. Третье место принадлежит текстовой версии расследования наших коллег с телепроекта «Крым Реалии». Дорога к потребителю, как украинские продукты попадают в Крым. О том, как именно украинские товары оказываются на аннексированном полуострове, изучал наш коллега Игорь Токарь. Послушаем.
С материковой Украины в Крым товары попадают в основном тремя путями. Первый – подделка, как в случае с минералкой Поляна Квасова. Второй интереснее, когда с материковой Украины товар отправляется в Россию или другие страны таможенного союза. По документам конечным потребителем отмечается одна страна, а по факту товар едет в совершенно другое место. Такой путь прошли горчица Торчан, кетчуп Чумак и жидкий крем для рук. Третья схема заключается в том, что украинские фирмы предоставляют свои лицензии или франшизы, и уже зарубежные производители сами решают, куда поставлять товар. Такую схему мы увидели в товарах водка «Казацкая Рада», пиво «Черниговское» и кабачковая икра «Верес». Игорь Токарь, Никита Исайко для Крым Реалии.
Итак, четвертое место сегодняшнего топа зрительских симпатий – мнение Виталия Портникова «Наговор о российском озере». В колонке автор по прошествии 15 лет в разрезе аннексии Крыма и конфликта в Азовском море рассуждает о подписании президентами Украины и России Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой договора о совместном использовании России и Украины Азовского моря и Керченского пролива. Портников задается вопросом, не было ли все это лишь частью одной многолетней спецоперации. Закрывает наш топ еще одна новость. Адвокат потребовал от суда в Крыму применить к украинскому моряку положение Женевской конвенции. Николай Полозов потребовал от российского суда в Крыму применять к его подзащитному задержанному военному моряку, захваченного ФСБ украинского бронекатера «Бердянск» Денису Гриценко, положение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Таким был топ-5 на сегодня на сайте Крым Реалии.
Спасибо большое, молодой Дед Мороз, Александр Янковский, Катя Некречи, Стас Юрченко, радио Крым Реалии. До скорой встречи!